Обсуждаем, размышляем, анализируем. Темы, которые не оставили равнодушными.
Тема дня сегодняшнего, 26 декабря 1919 года, был принят декрет о ликвидации безграмотности в СССР. Согласно декрету, все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке, по желанию. Народному комиссариату просвещения предоставлялось право привлекать всех грамотных лиц к обучению неграмотных на основе трудовой повинности. Декрет предусматривал также создание школ для переростков, школ при детских домах, колониях и прочих учреждениях, входивших в систему глав соцвоза. Всего, например, в 1917-27 годах было обучено грамоте до 10 миллионов взрослых. И стартовый уровень был очень низким. О том, как, кто и какими методами ликвидирует безграмотность сейчас, хочет ли современная молодежь вообще становиться более грамотной, поговорим с гостем в студии. Это ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук, профессор, зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Александр Николаевич Рудяков. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый день.
Тема шикарная. Ну, тема ваша. Ну, 100%. Как вы думаете, и вот что можно сказать, Александр Николаевич, что мы можем сказать о ликвидации безграмотности сейчас? Вот этот процесс, естественно, трансформировался за 97 лет, но насколько успешно, насколько удачно, и много ли сейчас тех самых, которые уже считают себя грамотными?
Вы знаете, усилия, которые советская власть предпринимала по обучению грамоте, вполне объяснимы, да, потому что у нас тогда, собственно, был единственный способ донести информацию из центра до периферии, это печатные издания, да, это газеты, листовки и все прочее. Поэтому, конечно, такой канал печатный был, ну, чрезвычайно важен. И ведь тогда ведь не только грамоте учили, тогда создавались алфавиты во многих республиках национальных, да, национальных языков. Тогда огромные были усилия по строительству языковому. Но вы знаете, проблема ведь в том, что, покончив с безграмотностью, мы так и не победили малограмотность. И вот это, мне кажется, проблема сегодняшняя наша в том, что мы все умеем читать. Даже с учетом того, что, ну, мы понимаем, что сегодня намного больше информации мы получаем визуально, да, то есть из видео каких-то каналов, и мне кажется, что это не исключительно теперь печатный текст. Но проблема в том, что объем, пропускаемый через сознание информации, не прямо пропорционален знанию, извлекаемому из этой информации. И сегодня идет речь о том, что мы должны давать нашим слушателям некую уже структурированную информацию, некую концептуальную информацию. Это не так просто, потому что работающие концепции, работающие какие-то теории достаточно трудно изобретаемы, и не всегда как бы легко их открыть. Это раз. Второе, само понятие грамотность, оно ведь, по сути дела, очень сильно связано с законопослушанием. Что такое грамотность? Да, это человек, который соблюдает нормы, ну, русского литературного языка, графического там или устного. И в этом смысле, я вот не знаю, насколько наши страны, скажем так, восточнославянские, в этом смысле расположены к законопослушанию. Сегодня вы объявили о пробках, да?
Да.
Об авариях, обо всех прочих. Это вещи очень сильно связаны. То есть, готов ли я собираюсь соблюдать законы вообще, правила дорожного движения в частности и нормы литературного языка? Вот, мы должны понимать, что литературный язык, о котором чаще всего мы говорим, о соблюдении норм, это один из социальных диалектов. То есть, это язык определенной группы людей. И поскольку эта группа с течением времени все меньше и меньше, то и зона распространения нормативного языка тоже сокращается, сокращается, сокращается. Объективный процесс. Почему? Сложный вопрос. Скорее всего, потому что литературный язык перестал быть ценностью в нашей сегодняшней жизни.
А, кстати, Александр Николаевич, а вот как вы относитесь действительно к тому, что сейчас все больше информации поступает через визуальный, аудиовизуальный ряд? И огромное количество на всевозможных интернет-ресурсах можно найти видеоуроков по иностранному языку. А насколько воспринимаемым или воспринимаем русский язык для носителей русского языка в качестве предмета обучения. То есть вот какие-то видеоуроки, аудиоуроки, ну давайте видеоуроки, да, например, насколько это доступно и понятно человеку, который вот с первого класса учил азбуку, потом учился в школе и так далее.
Ну, вы знаете, для того, чтобы добиться понимания у каждого конкретного человека, нужно быть готовым применять самые разные способы. Один поймет аудиофайл, ну, в кавычках, да? Угу. Второй поймет видеоурок. Третий поймет только объяснение учителя. Третий поймет сам вообще без всякой подпорки. Поэтому чем больше разных способов донесения до человека знаний, тем лучше. Но я подчеркну, знаний, не информации. Проблема сегодня именно в том, что мы массированно как бы обрушиваем на субъекта восприятия информационные потоки, не структурированные в знания, в концепции. Поэтому я за то, чтобы эти вот каналы доступа информации к знанию были самые-самые разнообразные.
То есть чем больше, тем более...
Чем они разнообразнее, uh-huh. тем лучше, потому что понимание у каждого человека, оно индивидуально очень. Мы, конечно, типичны, да, мы объединяем какие-то группы, но, в принципе, это очень тяжело. Знаете, вот мне кажется, что каждый говорящий обречен на непонимание. Это самая большая ценность сегодня, да, вот понять другого. И какой-то ребенок выучит жиши сразу, какой-то только через какой-то мультфильм, видеоканал, третий еще каким-то образом. Нет единого рецепта, в этом сложность.
Ну вот, кстати, по поводу профессионалов, которые классическим способом изучают русский язык и передают свои знания. Я непосредственно говорю о работе вас в качестве ректора и непосредственно о работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования. Давайте поговорим об итогах работы. Да? На что или на чем вы бы сделали акцент в качестве, может быть, заслуг и успеха в 2017 году? И все-таки какие сохранились сложности?
Знаете, мне кажется, что самое главное наше достижение всего коллектива – это то, что мы сохранили доверие крымского учителя. Ведь сегодня не секрет, что существует масса так называемых дистанционных курсов, которые позволяют, ну, я делаю жест кавычек руками, угу. да, который не будет виден нашим слушателям, которые позволяют дистанционно и повысить квалификацию, и получить любое образование. И вот я очень рад, что наши учителя, наши коллеги из самых разных регионов Крыма и Симферополя все-таки выбрали наш институт и для курсов, и для второго высшего образования. Я могу сказать, что у нас в наши украинские годы обычно мы в год обучали примерно 6 тысяч человек. В этом году 11. Это, вот, мне кажется, самый главный итог, что крымский учитель по-прежнему верит институту, и по-прежнему приходит к нам для того, чтобы у нас учиться. Причин, я думаю, несколько, но назову одну, которая кажется мне очень важной. Мы просто понимаем крымскую специфику. Мы просто понимаем специфичность менталитета людей, которые недавно жили в одной стране, слава богу, стали жить в другой стране, но наследие вот этого прошлого не так просто изживается, и нужно понимать вот эти вещи для того, чтобы работать с нашими с вами земляками и соотечественниками.
А сколько, по-вашему, времени нужно для того, чтобы вот это наследие все-таки пережить?
Вы знаете...
Потому что вот классический пример, вами уже неоднократно вспоминаемый в нашей студии в том числе, вот та самая семга, да, которую как и кто пишет из учителей.
Да, семга – это мой сейчас любимый символ. И, конечно, когда я предлагаю вот в качестве теста своим коллегам написать семга, я всегда готов к тому, что кто-то напишет через мягкий знак «ё». Когда я предлагаю сделать то же самое в Москве, никто не пишет через мягкий знак. Ну, это понятно.
Ну, понятно.
Мне трудно сказать, сколько... Понимаете, Крым пережил уникальный совершенно исторический такой, как сказать, момент, да? И я не думаю, что есть какие-то аналоги всего этого. Поэтому какое-то время понадобится, чтобы все эти вещи, как сказать, преодолеть. Но, на мой взгляд, сегодня этот процесс идет достаточно быстро и успешно. Но какие-то аппендиксы, какие-то вот червоточинки все равно остаются, нужно просто это понимать. Самое забавное, опять-таки в кавычках, что у нас часто бывает, что человек говорит на русском языке и вроде бы о русской реальности, но используют украинские стереотипы, сам того не осознавая.
Угу.
Понимаете? Это не смертельно, да, это не страшно, но это есть, и нужно понять, что это есть, нужно как-то таким образом на все это реагировать.
У нас не так давно в нашем мультимедийном пресс-центре была большая пресс-конференция с участием министра образования, науки и молодежи Республики Крым Натальи Георгиевны Гончаровой. Очень она хвалила КРИПО, говорила о том, что действительно подготовка учителей на высочайшем уровне, и приводила такие цифры. Я сейчас могу ошибаться, но приблизительно 6% образования на сегодняшний день – это украинский и крымско-татарский язык. Пока этот процент не растет. Хотя есть учебники, есть вся необходимая база, и есть люди, которые готовы преподавать на украинском и крымско-татарском. Просто родители детей в школах не выбирают в большей степени эти предметы. А, естественно, обучение на русском языке. Хотя, как мы знаем, и Конституция крымская это разрешено. А что вы можете сказать вот в этом году? Есть ли запрос, вот в уходящем 2017-м, есть ли запрос, есть ли необходимость в том, чтобы, ну, может быть, больше учителей готовить по предметам крымско-татарский и украинский языки?
Ну, прежде всего, спасибо нашему министру. Она действительно очень поддерживает наш институт. И спасибо за высокую оценку и за то, что мы получаем реальную помощь. Это и новый корпус, и прочие такие вещи для нас очень важные и нужные. Что касается этого очень тонкого и деликатного вопроса, то, мне кажется, я рассказывал у вас в эфире о своей поездке в Махачкалу на заседание Комитета по образованию Государственной Думы. Меня туда пригласили именно потому, что считают языковую ситуацию в Крыму осмысленной, да, и нашу языковую политику очень хорошей, добротной, которая может быть рекомендована для других регионов Российской Федерации. Я скажу так, у нас сегодня в Крыму любой человек, который желает по своей воле добровольно изучать родной язык, такую возможность может получить. Точка. Главное слово здесь – добровольно. Поэтому если родители детей, если сами дети не хотят изучить тот или иной язык, мы не имеем права их никаким образом заставлять. Причем это касается не только власти, но и любой социальной группы. Конфессиональной, национальной, этнической, любой. Мы сегодня готовы давать ей второе высшее образование по любой нужные для Крыма специальности. И мне кажется, что вот те изменения кардинальные, которые произошли за эти годы, подтвердили нашу способность очень активно заполнять лакуны на рынке труда, который есть в Крыму, возникает в Крыму. И языковые какие-то преподаватели, и другие. Сегодня мы, например, объявим набор на второе высшее образование для информатики, которых мало у нас в училище, в школах. Поэтому мне здесь не кажется, что есть проблема, Андрей, если честно. Сегодня крымская власть сделала все для того, чтобы языковая ситуация в Крыму была стабильной и устраивала абсолютно все группы, живущие у нас здесь на полуострове.
Александр Николаевич, ну а в 2018-м что-то кардинально поменяется в работе КРИПО? Или вот выбранный курс уже и выбранные направления будут и дальше развиваться?
Знаете, очень трудно кардинально поменять работу КРИПО, потому что это без привлечения тяжелый повседневный каторжный труд, это обеспечение нашей учебной программы, повышение квалификации. Это, у нас сегодня очень много трехдневных курсов. Представьте себе, что человек приезжает на 3 дня, нужно подготовить приказ о его зачислении, провести занятия, выпустить его, выдать сертификаты. Это очень большая нагрузка, очень большое напряжение. Поэтому мы будем следовать своему предназначению и стараться максимально эффективно отвечать запросам нашего образования, нашего министерства. Ну и, конечно, наших руководителей и Совета министров и Госсовета.
В продолжении, Александр Николаевич, интересная такая тема, как раз... Как для доктора филологических наук, мне кажется, вот интересно будет подискутировать.
Как-то зловеще прозвучала у вас такая прелюдия.
Нет, абсолютно. Без кавычек позитивно. Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил 10 главных слов 2017 года. Список приводится на сайте Год литературы 2017. На первое место специалисты поставили слово, не русское слово, реновация. На втором месте оказался... Тоже не русское слово. Биткоин. На третьем – хайп. Вот сейчас кто-то вообще подумает, о чем это я. Также в топ-10 попали слова «токсичный», «батл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и домогательство. Ну, здесь харассмент тоже решили вот здесь. А, вам вообще не режет слух это вот все? Вот то, что год литературы 2017, Центр творческого развития русского. Где здесь русские слова? Это все наша реальность или это надуманное и ситуативно?
Вы знаете, вот для таких случаев очень подходят слова, которые здесь нельзя употреблять.
Да, мы не успеем
потому
запикать,
что вот
Александр Николаевич.
Вот эти вот, да, вот эти вот как раз слова, они как раз для того, чтобы эмоции выражать непосредственно. Конечно, здесь нужно оставить на совести людей, проводивших исследования, тот массив текстов, которые они исследовали. Судя по всему, это была пресса. Угу. Судя по всему, источники были совершенно определенные. Вот я при всем уважении к московскому правительству и московской жизни... Ну, никогда бы не назвал слово «реновация» словом года. Знаете. Я бы назвал, например, знаете, ну, слово «мост» нравится вам?
Нравится, тем более, что я был на Крымском мосту.
Да, я читал ваши репортажи, да, да. Ну, слово «мост» или просто слово «Крым». Вот эти слова, мне кажется...
Прекрасное слово. А Крымский мост вообще
замечательно. Мне кажется, словами года мы так ждем этот мост, да, мы так ждем нормализации жизни с логистикой. Поэтому я бы, конечно, никогда бы не проголосовал бы ни за одно из этих слов.
Кстати, вот вы знаете, ну, там понятное дело, что британцы-то определяли слово или словосочетание для себя, и для них это абсолютно логично и нормально определить словом года, ну, в данном случае словосочетание «fake news». И это стало фразой года или словом года. Ну, а почему? Каким образом они определяли? Потому что 365 дней в году, условно говоря, оно употреблялось, и законодателем моды в данном случае стал президент Дональд Трамп, да, президент Соединенных Штатов. Но мне кажется, что, наверное, нужно исходить и из того, что какие-то слова, которые были востребованы и использованы, как то же слово «мост» и «стоит 200 и 300 лет назад», да, могут быть использованы и популярны, и востребованы сейчас. К чему я это? К тому, что толковый словарь живого великорусского языка, составленный в XIX веке Далем, он как сейчас еще является актуальным, по вашему мнению?
Здесь важно, что мы называем актуальным. Как памятник определенной эпохи, несомненно, актуален. Как показатель возможностей словообразования русского языка, широчайшего, несомненно, актуален. Но ошибку делают те, кто считает словарь Даля нормативным. Угу. То есть, это словарь ненормативный. Нормативные были другие словари в XIX веке. Сейчас это словари, ну, Ожегов известный, да, словари другие, четырехтомник академический, 17-томник. Поэтому Даль – это скорее... для, знаете, такого восторженного созерцателя безграничных словообразовательных возможностей русского языка, не более. И как памятник эпохи.
Да. Сейчас, вот мы с вами когда-то говорили по поводу того, что грамота.ру, ее да, нужно использовать, верно. Да, то есть, ну, опять-таки, любой человек, современно мыслящий, современно живущий в современном потоке, он понимает, что использование этого ресурса, возможно, даже со своего, там, условно говоря, смартфона, мобильного телефона, это значит, что всегда под рукой есть некая грамота, да, ее можно использовать. Главный редактор «Миа Россия сегодня», телеканала «Арти», Маргарита Симонян, в своем телеграм-канале, ну, вот опять-таки, современное слово, использую широко.
Ничего страшного, да.
Написала. Каждый год в моду входят нелепые употребления слов. Кстати, хотелось бы после того, что я сейчас прочитаю, с вами подискутировать. И выходят, да, входят в моду и выходят. Вроде недавнего, как бы, на самом деле и как-то так, по любому поводу. Самое раздражающее, отметила Маргарита Симоньян, 2017 года слова «бомбический» и «токсичный». Хотя это именно вошло как тоже слова. «Бомбические туфли», «токсичный мутко» и так далее. Пожалуйста, прекратите модничать с русским языком. Он не модный по определению. Вечное модным быть не может. Вот как бы вы это прокомментировали?
Ну, я вернусь к использованию грамоты.ру на секундочку, да? Вы понимаете, грамотность – вещь очень относительная. Мы все относительно грамотны. Поэтому самое главное для, как сказать, ответственного говорителя – это сомневаться. И не брезговать смотреть в справочники, словари и на сайт грамоты.ру позаходить почаще. Что касается вот этих, значит, словечек, то помните Эллочку Людоедку, помните?
Ну, там 33, да, по-моему, или сколько там слов было?
Не, у него было меньше. Это Фима Собок знала 33.
Да, 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 да.
У него было меньше. К сожалению, это вечная порода людей. И у современных Эллочек должны быть свои парниша хамити и прочие красивые жирные парниши. К сожалению, мы эту породу с вами не сможем никак преобразовать, научить грамоте или, ну, изъять из их лексикона, вполне как бы имеющего право на жизнь, бомбически токсичные и прочие все эти вещи.
В завершении фактически нашей беседы, Александр Николаевич, что пожелаете крымчанам в преддверии Нового года, в наступающем 2018?
Я пожелаю нашему брату-крымчанину оставаться нашим братом-крымчанином и не становиться никаким другим.
Ни бомбическим, ни токсичным.
Да, вот оставаться тем, что мы с вами есть, потому что мы народ везучий, как показали последние события. Вот, осталось нам немножко нашу жизнь усовершенствовать, и все будет хорошо.
Спасибо вам большое, Александр Николаевич. Будем усовершенствовать ее в том числе и с помощью великого русского языка, который вечный и модным быть не может по определению. Он просто вечный, а значит, модный всегда. Именно, да? Вы так задумались? Так задумались. Спасибо. Напоминаю, в гостях у нас был ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук, профессор, зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Александр Николаевич Рудяков. А мы продолжаем.
Новости и оперативный анализ. Мнения и анонсы событий. Слушайте «Спутник в Крыму». Ваш радиомост с миром.